UA. Радіо М. Завжди поруч.
Начало гнева – безумие, его конец – раскаяние. Арабская пословица. А с вами программа «Библейский взгляд» и с вами в студии Антон Колганов. Как мы обычно говорим, есть взгляд субъективный, через призму моей боли, моих страданий, моей справедливости. Есть гнев объективный или взгляд объективный, который может быть связан не только со мной лично, но и с тем окружением, в котором я нахожусь, а может быть целой группой или сообществом и страной. А есть взгляд такой библейский, абсолютный, то есть который не зависит ни от объективного, ни от субъективного, а от того, кто все сотворил. Именно в контексте его мы сегодня с вами и общаемся, потому что говорим на тему библейского взгляда. Сегодня мы с вами поговорим на актуальную тему «Гнев, когда это актуально» или «Гнев во время войны». Эмоция гнева и вообще эмоции – это очень сильный такой мотиватор человека. И на одной из программ я уже озвучивал и говорил, что по большому счету эмоции, они как дети. Их никогда нельзя садить за руль автомобиля или штурвал самолета или там, на капитанский мостик, но в то же время их не стоит запихивать в багажник. Потому что emotion или emodus с латыни означает двигать. Мы всегда чем или кем-то движимы. В данном случае даже самые хладнокровные люди, казалось бы, не эмоциональные, не темпераментные, но при этом могут быть весьма и весьма эмоциональны. И можно задуматься, что же превращает нормальных людей в чудовищ? Или что источает и делает человека зависимых от тех или иных вещей? То есть, когда люди, по большому счету, свои эмоции, как то, что должно раскрашивать жизнь, превращают в такие яркие краски смерти и так дальше. Потому что эмоции, задуманные как добрый Божий дар, в некоторых случаях, местах и обстоятельствах превращаются в орудие разрушения. И как мои руки могут быть источником защиты, поддержки и даяния, так они могут же, мои же руки могут быть источником забрать, унизить, побить, то есть бросить и так дальше. Мои уста могут благословлять людей, а могут и проклинать. То же самое и с эмоциями. И как я уже сказал, в определенных случаях, в определенных обстоятельствах и местах превращаются в разрушение. Даже в самых, скажем, таких кротких и самых таких незлобных людей, скажем так. И самое первое послание Нового Завета написано Иаковом, братом Иисуса Христа, в сложное для верующих время. Открытые гонения тогда были, притеснения, конфискация имущества, разлучение с родными. И самое страшное, что из людей делали живые факелы, их отправляли на смерть, как мы уже об этом также с вами в одном из эфиров говорили. Император Нерон устроил поджог Рима, обвинил в этом христиан, потому что слышал, что они говорят, что как первый мир был потоплен водою, то Бог дал радугу и знамение того, что дважды произойдет, что второй мир будет уничтожен огнем. И он поджег Рим, в этом обвинил христиан, и поэтому люди, озлобленные, зная, что язычников, скажем так, дискриминировали тем, что их боги суетные и так дальше, устроили такие гонения на людей. Мужчин и женщин влекли, там, в темнице бросали, из них делали живые факелы, обливали смолой, связывали, распинали и так дальше. И представляете, какие же были чувства у тогда у верующих, что они переживали, что они чувствовали, за что это несправедливо. И поэтому Иаков, как бы начиная это послание рассеянным по всей Римской империи христианам первого столетия, говорит: «Итак, мои возлюбленные, всякий, то есть любой человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, не имея гнева, а медленным на гнев». Говорит, потому что гнев человека, чисто человеческий гнев, он не творит правды Божией. И поэтому, дополняя мысль, говорит, поэтому отложите всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, то есть в смирении, то есть не в злобливости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Поэтому мы продолжаем говорить на эту тему, как же нам быть скорыми на слышание, поэтому у нас есть два уха и два забора. Губы и зубы, чтобы закрыть язык. Потому что он прекрасен неправды, особенно тогда, когда к нам поступили несправедливо. Так и хочется что-то такое высказать, что-то такое выпулить, изрыгнуть, проклясть и так дальше. Он говорит, нет, будь скоро на слышание. Медленно слова. Это не значит, что не надо говорить, но знай, когда говорить и как говорить. А второе, будь медленно гнев. Знай, что гнев человека не творит правды Божьей. Вы можете комментировать, вы можете дополнять, вы можете оставлять свои какие-то рассуждения, возражения на страничках, где идет эфир. А также присоединиться к страничке Радио М Украина и тем самым быть участником этих эфиров и тем самым поддержать нас. Вы часто же слышали, когда говорят, я разочарован, или я обижен, или я не могу устроиться на работу, мне не хватает денег на жизнь, на мою семью. Тем более, когда в условиях сейчас кризиса, в условиях войны, все это легко обнаруживается, и оно себя проявляет. В тех и других случаях у нас всегда накапливаются эмоции. И кто-то скажет злость, кто-то скажет раздражение, кто-то скажет огорчение, разочарование. Ну, то есть, и в этом будут виноваты там соседние государства, президент, а кто-то наоборот скажет, наоборот, президент делает все возможное. В любом случае, нами что-то будет движить, а в данном случае эмоции. И мы выражаем гнев самыми разными способами. Многие даже не понимают, что гневаются, хотя могут казаться, что они просто там, ну, я, говорит, просто раздосадован, я огорчен, я расстроен. Мы будем на протяжении нескольких эфиров с вами говорить на эту столь важную, актуальную тему, чтобы разобраться в своих чувствах, как же нам, скажем так, злиться конструктивно, созидательно. И как говорил апостол Павел, один из самых известных святых в истории христианства, да и не только. Очень цитируемый человек, он говорил, гневаясь, не согрешайте. Солнце пусть не войдет во гневе вашем, тем самым не давайте места дьяволу. Если простым современным языком, он говорит, у вас есть право сердиться, раздражаться, негодовать, испытывать чувство обостренной справедливости. Но при этом, говорит, вы не должны позволить этому стать частью вашего характера, потому что тем самым вы дадите место дьяволу. Другими словами, вы будете безумны. Как мы и сказали в начале, началом гнева является безумие, концом его – раскаяние. И иногда в раскаянии мы некоторые вещи можем не вернуть, потому что когда мы в гневе, мы можем чего-то натворить, наговорить, наделать то, о чем мы будем потом жалеть. И я уверен, если задать вам вопрос, кто из вас хоть раз в жизни с кем-то наговорил в порыве гнева что-то, о чем вы потом жалели, или сделали то, о чем вы жалели, тут бы всегда было множество поднятых рук. И нам свойственно взрываться, да, это свойственно раздражаться или крушить все под силой обстоятельств или давления, особенно когда это есть. У кого-то, как я сказал, финансовые проблемы, у кого-то орущие дети, у кого-то постоянные сирены, переезд в другое место. Вы только, даже самые простые вещи. Вы помыли пол, а по нему пробежали грязными ногами. Вы трудились на работе изо всех сил, а у вас уволили или вашу премию отдали другому. А кто-то вас подставил и так дальше. Вы сделали пожертвование по вере, а инфляция съела ваш годовой доход. Ну или что-нибудь в таком духе. Вот эта инфляция, связанная с войною и так дальше. Вы на что-то копили, откладывали, а это все пошло в тартарары. И поэтому здесь есть место гневу. Это вполне и вполне естественно. В этом нет ничего зазорного. Главное, чтобы мы понимали, как с этим разобраться. И когда нас, ну, расстраивают, мы сердимся, когда нам относятся несправедливо. А само по себе хотелось бы забежать наперед и сказать, что гнев – это чувство обостренной справедливости. Когда по отношению нас, или наших родных, или нашего государства делается что-то несправедливое, то когда нас обвиняют в чем-то, когда игнорируют, когда не замечают, когда не придают нам значения, когда смеются над нами, когда читают морали, дают советы по любому поводу или просто нарушают наши границы, убивают наших женщин, стариков и детей, когда разрушают дома и, ну, то есть всячески льют грязь и выставляют в непригодном свете, это создает такой прецедент для гнева. Это вполне естественная реакция, как реакция отдернуть руку, когда вы дотронулись до горячей плиты, так и такое же состояние – это реакция на несправедливость. Тем более, когда вами пользуются, вами манипулируют, вами пренебрегают, вас унижают, или даже просто кто-то проходит без очереди, я только спросить, перекручивают ваши слова и выворачивают их наизнанку и подают в таком свете, как вы не говорили. Да, когда у вас что-то не получается, или когда вас подвели, а такого множество бывает раз, когда вас обманывают, или когда дети вас не слушаются, вам не прислушивается супруг или супруга, вот, и так дальше. Да, элементарно, таких причин может быть перечислять и перечислять, ну и тем более, ну, по большому счету, вас не ценят ваш труд на вашей работе, в вашей церкви, или просто умирает близкий человек. Все это может произойти с каждым отдельным человеком, и это, как я сказал, вполне и вполне естественно. И поэтому очень важно сказать, что гнев сам по себе – это не хорошо и не плохо. Это острая, этически нейтральная реакция, направленная на самозащиту и защиту наших близких. Поэтому она в положительной стороне гнева – это то, что может быть здоровой реакцией, побуждающей исправить то, что неправильно – бороться с несправедливостью. Поэтому сегодня многие люди по зову сердца, по эмоциональному такой со стороны принимают решение, чтобы брать в руки оружие и защищать свою страну, отправляться волонтерам, перевозить гуманитарную помощь, помогать старикам, налаживать логистику и так дальше. Все это есть реакция гнева на несправедливость. И это его положительная сторона. Ну, как я уже сказал, и еще не раз повторюсь, гневаясь, там как призыв, такой императивной форме повелительного наклонения, не согрешайте. То есть не, пусть он не будет деструктивным. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Другими словами, прежде чем спать, разреши его неправедную сторону. И тем самым ты не дашь места дьяволу, другими словами, противнику. Поэтому здесь как бы приказ не грешить. И очень хорошо об этом можно понять, исходя из того, что учит нас библейский взгляд. Иисус Христос, такой же человек из плоти и крови, хотя он и был Сыном Божьим, но родился-то от Девы Марии, родился в обычном хлеву, прожил жизнь до 30 лет как обычный человек в семье плотника Иосифа и был знаком для всех как его плотников сын, то есть от кого он получал эти ноги. И самое интересное, в начале своего земного служения, когда он вошел в его активную фазу, конечно же, он пришел в синагогу, где собирались благочестивые евреи. И в любой такой общине есть не только люди здоровые, а есть люди, которые имеют какую-то немощь. И там можно проявить демонстрацию Божьей силы. Ведь Господь всегда хочет милости, а не жертвы. Была суббота, особенный день для евреев. Они собрались послушать Ветхий Завет, пророков. И вот тут уже знали, что Иисус обычно нарушают некие постановления, некие ритуалы или традиции, в том числе в субботу, что-то делать. Хотя, сказал, не работай, для многих акт милосердия как исцеление расследовался как акт нарушения субботы. И вот интересно, за ним следили, а не исцелит ли он кого-нибудь в субботу? Но Иисус хочет исцелять. Это его благая воля. Он не создавал человеческое тело для того, чтобы оно болело. Человек не был создан для того, чтобы деструктивно проявлять агрессию. Есть понятие такой агрессии реактивной, когда мы ее демонстрируем в спорте или в защите родных и близких, или слабых. Да, такое есть. Это то, что нужно делать. Но под влиянием, как я сказал, определенных обстоятельств или незрелости, оно может проявлять нездоровый фактор. Ну и вот в синагоге за Иисусом наблюдают. Его хотят чем-нибудь подловить. Ему пытаются что-нибудь пришить. И эти люди называют себя священниками, называют себя не просто политической партией фарисеев, а благочестивой кастой людей, которые хотят сохранить веру, ну, в единого Бога без примеси язычества и римского влияния богов. И вот интересно, когда Иисус пришел в Иерусалим, он вошел в храм. И вот интересно, что, точнее, простите, не в Иерусалиме, а в синагоге, где он был, где он вырос, на него смотрели, не исцелит ли какой-то в субботу, и воззрел на них с гневом, скорбя, ожесточение сердец, говорит человеку, который имел сухую руку, протяни руку свою. Он протянул и стала рука его здорова, как и другая. Но самое интересное, здесь автор подчеркивает, что Иисус воззрел, то есть он очень хорошо смотрелся в людей с гневом. Но тут добавлена такая очень важная деталь, скорбя, то есть сожалея о том, что их сердца ожесточены. Ведь, как было сказано, Иисус проявил такое, у него поднялось вот это чувство гнева, но оно было связано с тем, что люди не понимают, я хочу милости, а не жертвы. И вот иногда мы можем не заметить, как наше обостренное чувство справедливости, что Иисус-то в глазах этих людей нарушал субботу, великий праздник, то есть получается четвертая заповедь в десятисловии, ну, в декалоге, в этом на скрижале, который оставил Моисей, якобы Иисус нарушал. Но Иисус пытался убедить, что не человек для субботы создан, то есть не для выходного дня, а для человека суббота. Другими словами, он хотел объяснить, что в любой день всегда можно делать добро. И Иисус хороший пример, когда он проявляет гнев, но при этом он не имеет примеси злобы, а скорбь о том, что эти люди не понимают его воли и не умеют сострадать ближнему. Или пример, когда Иисус приходит в Иерусалим в начале также своего служения на великий праздник и заходит в храм, он назывался Притвор Соломонов. Это место, которое было предназначено для прозелитов, людей, обращенных из язычества, веру в единого Бога Яхве. И это место, притвор, должен был быть местом для их поклонения. Пусть отдельно, но все же в храме. А что сделали работники храма, служители храма? Они разместили там базар. По идее, базар должен быть при храме, чтобы люди, шедшие в Иерусалим со всей Римской империи и желая оказать почтение к Богу, должны были принести с собой жертвенное животное. Но иногда не всегда выгодно его нести через всю Римскую империю, поэтому они покупали на месте. А с них брали три шкуры раз. Второе, деньги, которые ходили по Римской империи, не всегда были чисты в глазах вот этих служителей храма, и поэтому их нужно было менять на священные, а это было с такой определенной наценкой или процентами. Да и плюс животное, которое они покупали потом за эти деньги, также они переплачивали много-много. И тем самым, когда Иисус заходит, видит, что место, где должны собираться прозелиты, занято, тут поборы, здесь, ну, то есть экскременты животных, и он, конечно же, проявляет гнев. Он, войдя в храм, начал продавать, ну, продающих и покупающих в храме изгонять. Столы миновщиков, вот тех самых, которые разменивали такой этот, из скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто что принес какую-нибудь вещь в храм. И учил их, говоря, не написано ли, то есть цитируя священное писание Библии, через взгляд Ветхого Завета, он говорит, мой дом, домом молитвы наречется для всех народов. То есть неважно, да, Израиль считался первенцем, да, Израиль считался народом, который есть избранный для Бога. Но Бог хотел, говорит, чтобы всех людей пригласить. Он говорил, что в Аврааме благословятся все народы земли, чтобы из всякого народа, племени, языка люди могли поверить в единого Бога, а не поклоняться солнцу, луне и звездам. Он хотел, чтобы все люди молились к Богу, общались с Ним. Он говорит, вы же сделали его вертепом или пещерой для разбойников. Оно стало, говорит, место святое, храм. Говорит, сделали миновщиками вот всю эту тему, вы сделали из этого просто барыжничество. И вот интересно, это вызвало ярость у священников. Они знали, что они несправедливо поступают, и тем самым не могли схватить Иисуса за нарушение беспорядка. Ведь он действовал в рамках того законодательства. Этот пример хорошо показывает, что несмотря на то, что Иисус был в теле, он гневался, но при этом не грешил. И вот нам сегодня в условиях и реалиях времени для многих людей, кто на фронте, кто в тылу, кто на чужбине, неважно, у нас у всех сегодня есть информационная такая струя, в которой мы пребываем. И в нем мы можем увидеть много несправедливости, которая сегодня делается. И нам глазами репортеров или какого-то отдельного клипа, или статьи, или какого-то поста в социальных сетях мы можем увидеть много нездоровых вещей. И это в нас может вызывать очень, скажем, нездоровую реакцию. Нездоровую реакцию, она может быть хорошей, а может быть не очень хорош. Но от того, что у нас возникает гнев, это нормально, как я сказал, и естественно. Но при этом она может перерасти нездоровую, потому что из-за того, что мы с вами люди, имеющие не только тело, в котором мы живем, у нас есть разум, у нас есть эмоции, у нас есть выбор, решение, у нас есть дух, совесть, интуиция, у нас есть способность коммуницировать с Богом, но при этом еще и присутствует испорченность, порочность, незрелость. Павел называет ее плоть или греховная природа, то есть склонность ошибаться или что-то делать, исходя из эгоистических или своих субъективных переживаний. И поэтому мы можем из чего-то хорошего и здорового перевести со здорового на больную голову. Поэтому, возвращаясь к теме, напомню вам, что нам важно цитировать, комментировать, дополнять, возражать, и тем самым участвовать в этом эфире. А вы, пожалуйста, не покидайте эфир и помните, что мы говорим о программе «Библейский взгляд». После небольшой паузы мы с вами вернемся. Оставайтесь с нами.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Це програма «Біблійський взгляд». Гнів є страсть, однако же несмиряемый и неисцеляемый оборачивается он страданием телесным. Аполлоний Тизанский. Гораций говорил по-другому. Гнев – это кратковременное безумие, поэтому управляй своей страстью, или она будет управлять тобой. И в этом сложно поспорить, потому что на самом деле она и страсть, и очень важный инструмент, который дал нам Господь Бог, чтобы мы правильно реагировали. Ведь Иисус – хороший пример для нас в том, что Он, являясь человеком и Сыном Божьим, не согрешил, когда проявлял гнев и там, в синагоге, когда выгонял продающих в храме. И когда мы слышим сегодня, что даже среди тех, кто является там, украинцами или находится на тех посадах, которые там распределяют гуманитарную помощь, она до фронта не доходит или до нужных людей не доходит, это вызывает возмущение. Когда мы видим, как очередного мародера привязали где-нибудь в столбу, и так у тебя, с одной стороны, возникает гнев, а с другой стороны, радость. Наконец-то такого злодея поймали. И как в такое сложное для людей время люди еще умудряются наживаться на чужом горе. Это вызывает гнев. И интересно, что когда Моисей, а о нем сказано, что у него такая характеристика была, что он был самый кроткий человек на земле. Кротость – это что-то очень схожее со смирением качества и добродетели человека, но вместе с тем ее можно назвать словом незлобливость или учтивость, или мягкосердие, или сила под контролем. И вот о Моисее сказано, что он был именно таким человеком. Когда он вывел народ Израиля из Египта, уже было совершено 10 казней, и народ перешел Красное море, было потоплено войско фараона, люди остановились возле горы Синай, горы Хариф, и Моисей по повелению Бога поднялся на гору, и там пребывал 40 дней. Остальной народ оставался станом внизу. У них оставалось рабское мышление, ведь 400 лет этот народ находился в рабстве. Они видят, что вождя нету. Что они здесь делают, не знают. Они привыкли, что ими повелевают, им что-то там говорят, приказывают, а тут они видят, нету. Они подошли к брату Моисея, Арону, и говорят ему: не знаем, что с тем человеком, который вывел нас. Вот тебе золото, которое мы обобрали и забрали у египтян как дань за то, что мы были угнетаемы, сделай нам Бога. И в данном случае они имели в виду даже того самого Бога, который вывел их из Египта, но придать ему хотели форму. Форму в виде Яписа, такого золотого тельца. Кстати, одно из произведений Ильфа Петрова, помните, которая говорит как 12 стульев или золотой теленок, как раз об этом. Очень такая интересная аналогия, что сделай нам этот, и Аарон, как такой, вроде как и первосвященник, и старший брат Моисея, но при этом очень податливый человек, согласился и сделал им этого Яписа. И люди, которые 400 лет пребывали в культуре Египта, ею пропитались. Недаром же говорится, с кем поведешься, того наберешься. Кто общается с мудрым, станет мудрым. а тот, кто сообщается глупым, тот развратится. И где мы пребываем, там мы и формируемся. Вот что получилось. Люди переняли эту культуру, сделали это в Яписе, устроили пляски, различные ритуалы, которые были связаны с сексуальной нечистотой. И вот когда Моисей получил 10 заповедей, другие постановления, в общем, получил Божий закон и Тору, спускался с горы, приближался к стану, увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижалей, разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал выпить сынам Израилям. Его гнев настолько при его кротости проявился, воспламенился, что он, видите, он решил их наказать, чтобы теперь будет у меня пить его. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ этот, что ты вывел, ввел его в такой великий грех, как нарушение первое заповеди, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Но люди не могли думать иначе. Они были жертвой обстоятельств того, в чем они вращались. Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, что этот народ буйный. Да, люди находились в рабстве Египта, но внутри они были очень буйными. И у них был гнев, почему Моисей ушел, наверное, он нас бросил. Зачем вообще нас было тогда выводить из Египта? Но мы видим тут двояко, что и у Моисея, как человека, который шел со скрижалями, который увидел, кратчайший человек, проявлял такую силу гнева, что, знаете, в порыве он не просто он взял эту, да, вот, измолол этого статую, это золото, что он разбил скрижали, которые дал ему Господь Бог. И более того, он устроил такую массовую резню над зачинщиком. И 3500 человек тогда попали в тот день. И через несколько дней Господь Бог, когда увидел, что его гнев утих, то он сказал: возвращайся на гору, и будем восстанавливать откровение, чтобы уже сам по себе он мог вернуться в правильное состояние. Еще в те времена Священное Писание дает нам примеры людей, казалось бы, хороших, избранных, великих, но при этом имеющих свои определенные слабости. Но это никак не карт-бланш для того, чтобы мы могли сказать: ну, у меня вот такой характер. Ну, примите меня таким, какой я есть. Я всегда был вспыльчивый, что думаю, то говорю. Нет. Никто не отменяет, чтобы мы могли иметь здравый самоконтроль. И еще раз скажу фразу: гневаясь, не согрешая. Или, как говорил Иаков, тем самым евреям, которые находились под гонениями, трудностями и лишениями: будьте скоры на слышание, медленные слова и медленно гнев, потому что гнев человека не творит правды Божией. И самый интересный пример – это Давид, царь Давид. Тогда он еще был просто пастушком. Его не принимала семья, его старшие братья были на войне против филистимлян, его же не взяли, он пас овец у отца, и тем более к нему было такое уже пренебрежительное отношение, потому что пророк Самуил, избранный Богом человек, пришел в дом Иессея и его сыновей, и там было сказано, что один из его сыновей станет царем, которого Бог себе избрал. И вопреки большому росту, там, красноречию или внешности, кстати, Самуил ошибся тогда, подумав, что это будет старший брат, который был на высшую голову всех остальных, красивее всех остальных, стройнее всех остальных, красноречивее всех остальных. Но Бог ему сказал: нет, ты смотришь на лицо, я Бог, я вижу сердце. Я этого человека отверг. И поэтому мы знаем, что жребий и рог с Илеем, а это был внешний символ, что человека берут и делают царем. Давида помазали в царя, а он вернулся пасти овечек. Его старшие братья отправились на войну. Как сегодня, это также есть и в нас. Тут у нас тотальная мобилизация, то есть дают человеку призывную и так дальше. Да? И вот наступает время, когда отец говорит: Давид, вставай, иди, проведай своих братьев на фронте, иди на передовую. И Давид, как пусть и молодой, но очень ответственный пастух, поручил своих овец сторожу. И это автор этой книги очень хорошо подчеркивает. Потом он в такой полной кротости и смирении подчинился отцу и отправился, взял еду соответствующую и поехал к своим братьям. А там разгоралась очень интересная картина. Уже 40-й день, спецназовец, 3,5-метровый человек по имени Голиаф из Гефа уже 40 дней проводил такую политику, чтобы вызывать на бой одного из людей, чтобы сохранить людей. И он заряжал людей страхом, робостью, сомнением, тревогой. В общем, деморализировал войско Израиля. И даже Саул, который уже к тому времени 27 или 28 лет был царем и провел множество битв, был очень обескуражен. И тут приходит молодой человек по имени Давид, лет 17-18. Вот, видит, как происходит эта процедура, когда Голиаф запугивает, выходит, и давай кричать. И вот только вид, что вызвал, я думаю, и голос, и лицо, и там вообще его, там описывается, какие у него были доспехи на нем, то оно вызывало страх. Но мы знаем, что чем выше скаф, тем громче падает. Это исходя как раз из истории с Давидом и Голиафом. И Давид возмущается, в нем возникает особенное чувство справедливости. Он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что пришел поносить воинство Бога живого? То есть тем самым Голиаф не только вызывал на бой, он всячески своими богами, своим языческим таким мышлением и устами проклинал как само войско Израиля, так и поносил Бога. И тем самым он покушался на Божий авторитет. И в Давиде заговорило не его там юношеское, эгоцентричное. Нет, в нем возгорелась ревность по Богу. В нем поднялся гнев, что за державу обидно, за Бога обидно. И тем самым он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, пойду и сниму ему голову. И я еще раз подчеркну, что это не было просто там фанатизм или самоуверенность. Он исходил из того, что в нем была жажда за справедливость. Но она не была, как мы сказали, гнев человека не творит правды Божией. Он исходил из того, что он видел, это против Бога, против его народа, и здесь Господь что-то сделает. И поэтому выступает он и говорит слова эти, и слышит. И вот интересно, что он говорит, я пойду и сниму ему голову. И гнев вызывает в нас действие. Мы знаем, что чем закончилась эта история с Давидом и Голиафом. Несмотря на свой рост, на свой опыт, на свой возраст, на свой опыт, все вместе взятое, исход был очевиден. Мечом Голиафа и мужа отсекли голову. И сделал это молодой юноша по имени Давид, который в будущем стал царем Израиля, и при его правлении стало самое большое процветание. И как бы ни было высоко войска, коня готовят на день битвы, но победа от Господа. И мы знаем, что оскорбительное слово возбуждает ярость, но кроткое слово перемалывает кость. Вот так произошло в отношении Давида и Голиафа. Давид, он не дал себе выйти из себя, он не помутнился рассудком, не дал место дьяволу, наоборот, в нем действовал Божий Дух. Он кротко, но при этом сказал, ты идешь на меня с копьем и мечом, а я иду против тебя во имя Господа, Бога воинств Израилевых, и Бог ныне предает тебя в руки мои. Как бы ни было величественно войско, человек, который умеет владеть собой, а гнев это, кстати, хороший мотиватор, но при этом мы знаем, что он очень плохой тиран. И когда он берет над тобой власть, все, человек теряет рассудок, как мы сказали, безумие с ним происходит, а потом раскаяние. Но как сказал мудрый Соломон, что терпеливый лучше, чем храбрый. То есть там терпеливый, как смиренный, кроткий, умеющий владеть собой самообладанием. И интересно в этом всем, терпеливый лучше, чем храбрый, и владеющий собой лучше, чем тот, кто завоевывает город. Раньше города имели вокруг себя большие стены, защищаться от врагов, от стенобитных машин, от стрел, от воинов и так дальше. Он говорит, что если ты не умеешь собой владеть, если ты не умеешь правильно распоряжаться своими эмоциями, в том числе эмоции гнева и страха, тебя однозначно ты будешь хуже, чем тот, кто завоевал город. Каким бы ни были угрозы соседнего государства или кого-либо другого, как важно научиться уметь собой обладать. И Господь нас учит в том числе правильно пользоваться гневом. И такие примеры, как Иисус и Давид, нам это хорошо показали. Есть отрицательная сторона гнева, может быть, нездоровой, разрушительной эмоциональной реакцией, направленной на самозащиту от подлинных или воображаемых нападок и угрозы, боли, мести, обиды. Все это начинает человек как салат винегрет бурлить, и человек часто делает очень много глупостей. Он приносит боль и себе, и своим близким, и родным, и даже то, что могло начаться очень справедливо, очень правильно, как реакция на несправедливость, то как раз моя эгоистическая натура может мне помешать. И самое страшное, что одно дело, когда у меня возникает эмоция гнева, а когда это стало частью моего характера, когда это перманентное, ярко выраженное состояние моей психики. И поэтому Соломон, как очень мудрый человек, он говорил: гневливый пусть терпит наказание. Потому что если пощадишь его, тебе придется еще больше его наказывать. Почему он об этом говорит? Да потому что на самом деле гневливый человек – это его часть характера. Он думает, что проявляя гнев, он будет запугивать, принуждать, он будет проявлять такой вид такого грозного человека. Он говорит: нет, тебе нужно такого человека наказать, потому что им движет эгоцентризм, им движет чувство превосходства, гордыни, надменности и так дальше. Потому что многие грешат через гнев, потому что это часть этой греховной природы, характера или там старой привычки. А привычка – это вторая натура человека, где на несправедливость человек реагирует греховным способом. Причем, кстати, несправедливость может быть субъективной. Исключительно в моих глазах или под влиянием моего состояния, усталости, или как я вижу, мыслю и так дальше. Поэтому, тем более, даже если вы человек кроткий, смиренный, там, интровертный, такой, не вспыльчивый, и нужно постараться, чтобы вывести из себя, Писание дает нам совет. Тот же самый Соломон в 22 главе, 24 стихом говорит: «Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Слышите, что говорит Библия? Она дает нам совет. Хочешь иметь здравый взгляд на эмоции, хочешь в это смутное время, когда летают снаряды, взрываются бомбы, происходит много несправедливости, он говорит: ты не сообщайся с людьми, у которых в характере преизобилуют или преобладает это качество гневливости как не эмоции, а как состояние, как образа жизни. Он говорит: нет, ты научишься. Даже если ты кроткий, твой гнев будет проявляться пассивно в виде сарказма, в виде головных болей. Но об этом мы поговорим больше в следующих программах. Поэтому он говорит: не сообщайся, ты навлечешь на свою душу петлю. А петля, мы знаем, она затягивает, убивает. И самое интересное, что ты учишься путям этого человека. И она будет проявляться не только по отношению к кому-то, она будет у тебя потом везде вылазить боком. И на работе, и в коллективе, и в отношениях с родными, и близкими, с супругами, с детьми, с родителями, с кем угодно. Потому что человек гневливый, говорит Соломон, заводит ссору. И вспыльчивый много грешит. Вот ты понимаешь, что тебя могут наказать, ненаказанность, там, где ненаказанность присутствует, человек, он будет злодействовать в земле правых и не научится правде. И всем этим автор книги притчи говорит: гордость человека унижает его, а смиренный, там буквально долготерпеливый и владеющий духом, приобретает честь. Да, иногда хочется высказать, сказать, иногда нужно сдержать. Да, гневайся, не греши. Научись это делать конструктивно, созидательно. Даже если у тебя есть что сказать, ты можешь это сделать весьма и весьма... скажем так, как мы в одной из программ говорили, там, не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться глупцом, но ответь глупому по глупости его, чтобы он не был мудрецом в глазах своих. Тем более я могу использовать иногда и какие-то другие средства, помимо языка, какие-то санкции, лишения или даже физические действия, но при этом я не выйду из себя, потому что я умеющий владеть собой, и лучше, чем звать города. И этому надо учиться, это целое искусство, как человек учится там дышать долго под водой, он там тренирует свои легкие, расширяет их. И люди, которые способны поднимать большие грузы за счет того, что они занимаются в спортзале, занимаются пауэрлифтингом, чтобы поднимать, они не используют стероиды, а естественным путем, там, правильное питание, дыхательные упражнения, там, прогонять там кардио и так дальше, они упражняются, и с каждым разом вес, который они могут поднять, больше. И человек, который учится с собой совладать, он больше с этим справится. И нам примеры показаны. Я сам еще учусь справляться, потому что одно дело на людях, где мы можем себя сдержать, показать такой вроде как свою утишить пыл, но в целом за закрытой дверью это может произойти совсем по-другому. Поэтому человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. Неконтролируемый гнев, как огонь, зажигает все на своем пути и портит прекрасные отношения. Причем разделяет супругов и друзей, мы показываем, разделяет народы, разрушает церкви, служения, организации. Вот. И везде, везде, везде приносит к тому, что, мы говорим, заводится ссора. И она может нести такой локальный характер, а может международный и общемировой. Ну, еще есть тема конфликтов, об этом как-то поговорим проще. Поэтому, как мы сказали, гневливый заводит ссору. Это его, он там ее возбуждает, не знаю, разжигает ссору. Когда мы злимся, по большому счету, мы теряем контроль. И вспыльчивый много грешит, то есть делает много ошибок. Потому что грех, слово «грешить», буквально не попадать в цель. Мы промахиваемся, как в вопросах выстраивания отношений или, наоборот, разрушения отношений. Мы грешим. И по многим злым людям не скажешь, что они гневливы. Они внешне абсолютно спокойны. Ну, как мы знаем, в тихом омуте вот как бы водится. И это очень важно нам оценить. И чтобы подвести итоги, мы вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, комментируйте и дополняйте. Это программа «Библейский взгляд».
Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Це програма «Біблійський взгляд». Гнів глупого в його словах, гнів умного в його ділах. Арабська пословиця. Гнів самий женственний і ребячий із пороків. Однако он встречается и у зрелых людей. Конечно, потому что у мужей бывает женский или детский характер. Так говорил Синека. Позволю с этим не согласиться, потому что гнев – это данная Богом эмоция, и она помогает исправлять то, что неправильно. Особенно, когда мы на несправедливость действуем, исходя из самообладания и правильного зрелого характера. Но этим нужно научиться пользоваться, как и любым другим искусством. И это важно ценить. Друзья, вы можете оставлять ваши комментарии и больше говорить о том, что вы чувствуете и переживаете по этому поводу. Как я сказал, мы можем использовать гнев как средство созидания, как остановить несправедливость, остановить какое-то зло, в том числе, когда люди не мародерствуя, не грабя, не убивая, а защищая своих свою землю, свои семьи, своих родных и близких, обездоленных, они могут брать оружие, чтобы для наказания делающих злое. Тогда гнев будет отделен от чего-то нездравого. И поэтому, когда для нас, людей, которые более мирные, светские люди, люди, которые не находятся военными, не используют гранаты или там, снаряды, мы можем понимать, что наше орудие, и мы тоже можем использовать гнев в молитве. Потому что открывается гнев Бога с неба на всякую неправду и нечесть людей, подавляющих истину ложью. Если Господь Бог испытывает гнев, когда люди подавляют истину ложью и всякое нечестие против других людей, против его заповедей, против других государств, нарушая границы, то гнев Бога открывается, то тем более. Мы можем правильно использовать гнев, но Тимофею апостол Павел говорил, пусть мужи Божии воздевают чистые руки, без гнева, там буквально гневливости, о которой мы говорили, и сомнения. Воздевают чистые руки, значит, молятся. Да, я могу выступать против зла в молитве. Говорит, Господь, останови это зло. Это нечестиво, это неправильно. И книга «Псалтырь», где есть много псалмов, которые нам показывают, что Давид хоть и был буквально воином, но он часто выступал и в духовной брани. И мы, как мы сказали, чтобы не потерять контроль, а иметь здравый самоконтроль, мы говорим, что можем гневаться, но не грешить. А когда мы гневаемся греша, мы теряем контроль. При этом остается поддельный контроль и поддельная власть, потому что мы часто начинаем контролировать через страх, запугивая с помощью гнева там, где все вышло из-под контроля. И мы от бессилия своего проявляем неправедный гнев, чтобы получить поддельную силу. И, как я сказал, вспыльчивый много грешит, и гордость человека унижает его. Люди, они, как я сказал уже во многом, есть люди спокойные внешне, но их распирает от зла. от злобы, от агрессии, от обиды. И они как айсберг на поверхности только 10%, а остальные 90% спрятаны внутри. Но именно в такие секунды и минуты мы можем совершать ужасные и необдуманные вещи, которые принесут необратимые последствия. Да, как мы говорим, раскаяние, да. Но есть люди, которые в порыве гнева убивали родных и близких на бытовой почве, что-то делали, потому что ими, над ними взял верх гнев. А он очень похож на огонь в камине, на угли в камине. И пока они в камине, они радуют глаз, они приносят тепло, они согревают весь дом. Но стоит этим углям или там огню выйти за пределы камина, то весь дом и все, что в нем, сгорит. Так и с человеком, который позволяет гневу гнездиться. Библия говорит, что гнев гнездится в сердце глупых. Если я гневу, вот, или злобу, правильнее сказать, сохраняю в своем сердце, но правильно ее не изливаю пред Богом, она внутри меня копится, копится, разжигается, как огонь, как печь, которую растопили на ночь, и утром она готова для того, чтобы в ней что-то запекать. Так и многие люди, они пережили какую-то несправедливость, не связанную даже с работой или войной, но в них это потихоньку зреет, 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 как чайник, который не кипит при 80 градусах, хотя если он, его вода из чайника попадет на кожу, она оставит ожоги первой и второй степени. Но мы знаем, что чайник кипит при 100 градусах, но многие люди похожи на чайник. Они ходят, они кипятятся, они варятся внутри себя, но внешне это никак не видно, до тех пор, пока однажды где-то эту пленку, или там, не знаю, сорвет, да, эти необдуманные последствия могут сильно навредить. Поэтому ответьте себе на вопрос, приходилось ли вам под влиянием гнева делать то, о чем вы потом жалели? Конечно, да. Иногда мы делаем какие-то вещи, думаем, зачем я так сделал? Что меня понесло? Не с той ноги встал, муха укусила. Или приходилось ли там вам под влиянием гнева говорить то, о чем вы пожалели? Да, поэтому Яков, зная это, он говорит, друзья мои, будьте скоры на слышание, медленные слова, но и медленно гнев, потому что ваш гнев как человека, он будет субъективный, исходящий из вашего субъективного взгляда, а не библейского, он не творит правды Божией, но не будет сохранять мир. Или приходилось под влиянием гнева принимать какие-то решения, которые бы на трезвую голову бы никогда не приняли. Но по этой причине многие люди, они говорят, да подавитесь своей работой, мне плевать. Потом возвращаешься домой, говоришь, я уволился. Они не смеют со мной так обращаться, мне не могут так делать. А потом такой, слушай, а на что ты будешь жить? Ты нашел себе другую работу? Что ты себе позволил? А там разберусь. Эмоции, это в лучшем варианте, когда я так скажу или просто хлопну дверью и уйду. Другое дело, когда могу сделать какую-то вещь, которая может человеку навредить его физическому или психологическому здоровью, а то и духовному. Поэтому я могу портить отношения под влиянием гнева, когда я гневаюсь, согрешаю. Потому что когда Библия говорит, гневаясь, не согрешайте, но говорит, прежде всего, в отношениях других людей. И апостол Павел говорил, не хотите оскорблять Святого Духа? Пусть всякий гнев, всякое раздражение, всякая ярость, со всякой злобою и злоречием будут от вас удалены. А это производные нечестивого гнева или гнев, который вышел как камин, как огонь из камина. Он начинает спаливать прежде всего самого человека изнутри, делает его безумным и приводит к очень большим печальным последствиям. И это портит отношения с друзьями, родственниками, партнерами, даже братьями и сестрами, те, кто с вами поверит. И в конечном итоге вы будете замечать таких людей, кто точно так же пострадал духовно, эмоционально и физически от таких людей. Надеюсь, что это позволит нам не делать таких ошибок и самим себе. Как Господь, я хочу научиться правильно управлять гневом. У меня есть пример Христа, у меня есть хороший пример Давида, когда он гнев направил в нужное сторону. И я вижу ошибки, что даже кратчайший человек Моисей сделал то, что ему пришлось потом заново восстанавливать, потому что не сдержался и вышел из себя. А мы с вами продолжим на эту тему говорить в следующих наших эфирах. Поэтому размышляйте, задавайте себе вопросами, рассуждайте об этом со своими друзьями, знакомыми. И когда вы смотрите репортаж, слышите очередную новость, у вас будет реакция гнева. Но не позвольте ей выйти из берегов или как огню из камина, чтобы спалило вас и наполнило сердце злобой. Берегите себя. Когда у вас есть злоба, отдавайте ее Богу. Говорит, Господь, наполни меня добротой, чтобы я не ожесточился. С вами был Антон Колганов и программа «Библейский взгляд». До новых встреч. Всего хорошего и миру. Благословения. Всего хорошего.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо M.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо M.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М.